истинную суть Рождества Христова лучше всех понимают дети. Ощущение чудесного преображения мира и радости, искрящийся, как елочный шарик. Именно эти чувства переполняли Тверской храм трех исповедников в день светлого праздника. Здесь было все. И хоровод вокруг красивой елки, и Дед Мороз, и умиленные родители, которые так старались запечатлеть своих чад в момент праздничной радости. Но было и то, что в корне отличало Рождество в храме от традиционного новогоднего представления. Рождественский вертеп с новорожденным Спасителем, как сосредоточие праздника и внимания. Детворе не только рассказывали библейскую историю появления Христа, но и помогали получше ее рассмотреть. Вот это взмывание вверх на руках священника, наверное, лучший символ воцерковления ребенка, который изначально больше взрослого открыт к принятию веры и любви. И, может быть, поэтому вдруг застывают у вертепа посреди праздника или участвуют в оживлении рождественской истории в кукольном спектакле.
Пастухи подошли к пещере и поклонились божественному младенцу.
Ребята не просто управляют самостоятельно сделанными куклами и дают им свои голоса. Они на опыте понимают, как радостно самим создавать и дарить чудо. Прелесть кукольного спектакля еще и в том, что он позволяет даже самым застенчивым ребятам примерить на себя роль актера. И вот уже не страшно выйти из-за театральной ширмы, спеть рождественскую песню и получить заслуженные аплодисменты благодарных зрителей. Зрителей, которые спустя мгновение сами превратятся в артистов и лихо, но не без помощи взрослых, споют рождественские колядки.
Спасибо, добренький! Дай Бог вам хорошего года, богатого приплода,
чтобы жить.
Чтобы жито уродилось и скотинка заводилась.
Чтоб жились ребятки, цыплятки, гусятки.
Козлятки, поросятки.
Козлятки, поросятки.
Телятки, жеребятки. Мир вам да совет
на долгий век.
Отшумели праздники, и храм обрел свой привычный вид. Но еще есть время, чтобы подойти к рождественской иконе, помолиться и поставить свечку за здоровье и благополучие близких. За мир, в котором родился Спаситель.
Отец Максим, во всех конфессиях существует традиция паломнических поездок. Позволяет ли дальние и близкие путешествия к святыням приобщиться к Богу?
Сам термин паломничество, он этимологически восходит к слову пальма. А пальма, как мы прекрасно знаем, на вербное воскресенье, это как бы символ встречи Господа, приходящего в Иерусалим. Поэтому паломничество само по себе изначально – это, конечно, посещение Святой Земли. И, в принципе, оно присутствует, такое почитание Святой Земли присутствует во всех, как вы сказали правильно, во всех авраамических религиях. Но надо понимать, что паломничество Святой Земли, оно было не изначально в христианстве. Дело в том, что если обратиться к истории, то достаточно быстро после смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа город Иерусалим перестал иметь статус святого, потому что был разрушен. В 70-х, в 130-х годах были вот так называемые иудейские восстания против римского владычества. И, к сожалению, римляне отнеслись к этим восстаниям очень чрезмерно жестоко, и Иерусалим практически был полностью разрушен. Там он даже был, есть такой термин юридический в Римской империи был, что когда перекапывали город, то есть город становился полностью мертвым. Город, конечно, не стал мертвым, но просто там он был заселен язычниками и переименован на языческий манер в Элия Капитолину. То есть посвящен был Юпитеру. Конечно, это, можно так сказать, было таким осквернением вообще самого статуса святого города. Поэтому практика посещений святых мест, она была не изначально у древних христиан. Хотя уже в IV веке, когда христианство распространилось и было сильным по всей Римской империи, когда христианству сначала стали симпатизировать императора Константина и его мать Елена, вот именно с этого момента и начинается появление такого общедоступного понятия, как паломничество, то есть посещение святых мест, связанных с жизнью, проповедью, смертью, воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Но здесь надо понять одну простую вещь, что паломничество в древности, это, можно сказать, было своего рода подвиг, даже связанный, ну, с какими-то моментами опасности для жизни, для здоровья. Паломничество – это был, можно сказать, такой особый акт подвижнический перед Богом. Хотя всегда еще с тех времен считалось, что это все-таки, конечно, можно сказать, вторичная такая добродетель, в отличие от смирения, терпения, милосердия. Это, можно так сказать, такой частный момент воцерковления, когда человек, христианин, знакомился с теми моментами, с теми событиями новозаветной истории. Он сопричащался тем евангельским событиям. Можно сказать, что паломничество начиналось даже как не добродетель, а как момент воцерковления человека. Сейчас, чтобы паломничество было схоже с теми вот как раз древними стандартами, я думаю, надо просто посещать монастырь там на месяц, ну, на какой-то достаточно большой срок, и пожить именно монашеской жизнью. То есть как вместе с трудниками, с послушниками разделять вот эти церковные послушания, по-настоящему сопричаститься, допустим, монастырской службе, достаточно трудной, длительной. Вот тогда для души паломничество будет, конечно, очень полезным. Сопричаститься всей монастырской жизни. Мы достаточно долго, около свыше 70 лет, были под гнетом атеистического государства, богоборческих властей, и, конечно, многие вещи, многие моменты, связанные с церковной жизнью, с церковной дисциплиной, нам органично не были известны абсолютно, потому что мы были, можно так сказать, в духовном вакууме. И, конечно, поэтому сопричащение православным святыням – это, наоборот, хорошо, потому что это момент воцерковления человека.
Стоит ли брать в дальние и близкие поездки к святыням детей, очень больных людей или очень пожилых? Не будет ли это для них слишком тяжелым испытанием?
Если христиане берут своих детей домашних лишь для того, чтобы приложить ребенка для здоровья к какой-то святыне, к каким-то мощам, то здесь, к сожалению, проявляется вот такое примитивное магическое понимание христианства. Это надо хорошо знать, потому что, опять же, здесь паломничество лишается своего такого нравственного подвига. Если сама цель паломничества вот материально приложиться к святыне, и не просто, ну, как вещественно приложиться к святыне, а с определенным доводом, что это поможет, это даст ребенку здоровье, развитие. Так вот, надо понимать, что в православии здесь тогда проявляется такое магическое мышление. Паломничество, опять же, повторюсь, это была часть нравственного подвига, часть воцерковления. И приходили туда не просто приложиться к святыне, а сопричаститься либо жизни того святого, с которым связано вот это святое место вот в таком в локальном смысле, либо опять сопричаститься тем важнейшим для христианина евангельским событием. Здесь никогда не предполагалось вот такого технического и инструментального характера приехать, чтобы приложиться к некой святыне и уехать. Это тогда очень такое, ну, понимание околомагическое. Соответственно, надо тоже понимать, что если паломничество – это подвиг, не надо вынуждать совершать подвиг тех людей, которые, ну, по каким-то причинам, либо по физическим, либо по моральным, не способны к этому подвигу. Опять же, не стоит мучить там детей несовершеннолетних дальними переездами, если достаточно просто вести правильно воцерковленную жизнь на своем приходе, приобщать ребенка к таинствам христианским. Если он уже как бы возмужает, ребенок по-настоящему, и телесно, и духовно, вот тогда уже можно потихонечку как бы его приобщать к паломничествам. Паломничество, конечно, сейчас у нас становится таким комфортабельным. И если ребенка там... Если для ребенка или для больного не будет эта поездка обременительной, если она не будет заведомо сказываться негативно на их здоровье, то ничего плохого здесь нет. Напротив, когда паломничество совершается вот в таком в семейном формате, оно, напротив, конечно, должно и будет объединять людей. Но опять, если паломничество совершается без принуждения, добровольно, без насилия, а ради достижения какой-то благой нравственной цели.
В Твери стартовал марафон «Народный спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спаса Преображенского собора. Всем миром мы возвращаем к жизни главный символ Тверской земли – храм, заложенный святым благоверным князем Михаилом Тверским. Любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. Можно также приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Дополнительная информация на сайте tver-sobor.rf, печатать кириллицей или по телефону в Твери 35 70 22.